Говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Бадая. Здравствуйте. Итоги прошедшей в Москве научной конференции аналитического центра Юрия Левады обсуждаем мы сегодня. Участвуют директор центра Лев Гудков, социолог Денис Волков и судья в отставке, член независимого экспертно-правового совета Сергей Пашин. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Дорогие слушатели, от вас мы ждем сообщений по теме программы на пейджер, телефон Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Пожалуйста, сообщайте нам о ваших впечатлениях от услышанного. Электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Ну, я сначала предлагаю гостям обменяться впечатлениями от конференции. Лев Дмитриевич, что, на ваш взгляд, было самым важным из прозвучавшего на ней?
Сама конференция. То, что она проходит уже в 12-й раз, и в ней участвуют, ну, видные политологи, экономисты, правоведы, социологи. Ну, и цель этой конференции все-таки не только представить наши результаты за год, это было бы как бы ползадача, сколько выявить, попытаться выявить тенденции развития в стране за год и попытаться нащупать узелки проблем, какие-то совместных новых явлений, и попробовать дать им интерпретацию. Поэтому конференция, как правило, включает несколько таких тем, и на ней выступают не только наши сотрудники, не только социологи, но и специалисты из других областей, с тем, чтобы можно было бы проблемы увидеть с разных сторон и дать им разные оценки. Вот, что в этой конференции, на мой взгляд, получилась совсем неплохая. Многие говорили, что интереснее, чем в прошлом году, хотя, по-моему, и в прошлом году была хорошая конференция.
В общем, вам все понравилось.
Мне понравилось, и под конец устали, конечно, все. Потому что 12 докладов – это все-таки, видимо, многовато.
И вот особенно интересно услышать мнение не социолога об этой конференции. Сергей Анатольевич Пашин тоже был одним из докладчиков и слушал другие доклады. Что для вас было самым интересным?
Социологические методы в юриспруденции тоже очень широко используются, поэтому эта конференция и для правоведа не чуждая. А самое главное – это то, что мы видим не только экспертные оценки, но еще и сухие, но очень красноречивые цифры и факты, которые показывают и отношение населения к судебной власти, и позицию по поводу возможности защитить свои права легальными методами. Но, словом, это важнейший материал для тех, кто планирует судебную реформу.
И, Денис, ваши впечатления?
С моей точки зрения, чем была интересна конференция, тут я даже не о конкретных темах говорил, а то, что это все-таки обмен мнений, и ну, там, внутри центра мы примерно знаем, кто о чем будет говорить, поэтому здесь важно, наверное, как реагируют гости, которые приходят, а это все-таки эксперты в других областях, какие вопросы они задают, на что реагируют, и вот как бы тот обмен мнений, который получается, то есть он, мне кажется, и интересен и гостям, и самим сотрудникам, потому что, ну, как бы это тоже обогащает понимание.
А по какому, по каким темам был самый бурный обмен мнениями в этот раз?
Ну, на первой секции, было хорошее обсуждение.
То есть это межэтнические отношения,
ну,
да?
Это межэтнические отношения, связь, какие-то параллели между тем, что происходит в гражданском обществе и в негражданском обществе, как на это действует интернет, вот в чем его роль. Ну, какое-то вот такое обсуждение было.
Лев Дмитриевич, ваш доклад был посвящен основным тенденциям в общественном мнении в минувшем году. Если коротко, то к чему сводятся эти тенденции? Назовите их.
тенденция, то, что кризис, в общем, продолжается, хотя и не в такой острой форме.
Экономический кризис.
Экономический кризис, но он и экономический, и управленческий, и социальный кризис, там целый ряд таких аспектов, которые можно выбрать. Благодаря тому, что был закачан в экономику довольно много денег, он приобрел такой сглаженный характер. Но то, что выявилось, это рост напряженности, тревоги и неудовлетворенности положением вещей у наиболее обеспеченных и продвинутых групп. Провинция не так остро еще чувствует вот эти кризисы, а Москва чрезвычайно обеспокоена и встревожена. Это вот новая совершенно вещь, которую мы зафиксировали буквально во второй половине дня. Встревожена.
Года.
Да, года, извините. Осенью. Здесь и экологическая ситуация, и скандалы вокруг мэра, которые проявили вот общую коррумпированность системы и такой ее несколько мафиозный характер. И как реакция на это, вот на недовольство властью, недовольство положением вещей, падением доходов и бесперспективностью ситуации, рост националистического, такого агрессивного национализма. И здесь очень интересно было выступление Эмиля Абрамовича Паина, который показал, несколько такой в провокационной и своей очень живой манере, показал, что протест, социальный протест, совсем не обязательно должен укладываться в русле либеральной идеологии, модернизации, а может приобретать сдвинутый такой характер, форму консервативной реакции, фундаментализма, и он проводил соответствующие параллели, аналогии, точнее, между иранской революцией и нашими представлениями. Наши ожидания, что вот критика как бы со стороны демократического спектра, политического спектра, она может содействовать продолжению реформ и как-то развитию модернизационного процесса, она неожиданно вот натолкнулась на совершенно другую точку зрения, что протест и недовольство, массовое недовольство, особенно в низах, недовольство коррумпированным режимом может быть смещено совершенно в другую сторону, агрессивного национализма. И это было очень интересно. Очень интересно было вот на этой панели как раз выступление Дениса Александровича о новых формах гражданского общества и вынужденной политизации, поскольку развитие тоже не получается, и они так или иначе вынуждены конфронтировать с властью. В авторитарном режиме, что не делается, все оказывается против власти.
Ну, вот. Денис Александрович нам непременно это расскажет.
Это расскажет, да. Да. И четыре секции было, и вот первая именно такая была, вторая политические процессы на постсоветском пространстве. Очень интересная была, на мой взгляд, секция по правовым аспектам и экономической секции.
Сейчас к этому перейдем. Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог, директор Левада-центра Лев Гудков, социолог Денис Волков и судья в отставке, член независимого экспертно-правового совета Сергей Пашин. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Большой блок выступлений на конференции был действительно посвящен судебной системе, судебной реформе. Как я понимаю, очень важным для российского общественного мнения в течение последнего года был второй процесс и второй суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Ленином. Лебедевым. Сергей Анатольевич, ваш доклад касался проблемы перспектив судебной реформы в России. Расскажите о нем, пожалуйста, что основное здесь?
Ну, прежде всего, есть важные социологические данные о том, что доверие к судебной системе не так велико, хотя доверие к высшим судам гораздо больше, чем к тем, с которыми реально соприкасается население, и люди готовы нести свои дела в суд, если уж сильно вот подопрет, если речь идет о вопросах выживания. Что касается законодательства, то я говорил о том, что многие наши нормативные акты, принятые под дымовую завесу летних пожаров, оказываются грубо противоречащими Конституции. В частности, нормативные акты, связанные с борьбой с терроризмом, когда человека могут включить в список экстремистов и террористов без судебного решения по одному подозрению. Мы наблюдаем также свертывание роли суда присяжных, в том числе по делам о терроризме, массовых беспорядках, экстремизме. И мы наблюдаем очень противоречивые тенденции в области судебной реформы, когда средства выделяются большие, но их использование сопровождается разочарованием населения. Как вот это, например, с законом о компенсации за судопроизводство в неразумные сроки.
Спасибо. И, Денис, пожалуйста, расскажите о вашем докладе.
Ну, мой доклад был посвящен как бы новым формам, которые возникают в гражданском обществе, новые формы организации, именно автономных организаций. И вообще это была часть большого исследования, которое вот у нас только что как раз завершается. И мне кажется важным сказать здесь то, что как бы вот в своем исследовании, в этом своем выступлении я руководствовался тем, что вроде бы получается, что такая важная теоретическая рамка, как адаптация к современному режиму, адаптация к тем политическим условиям, которые происходят, она не, вроде бы не покрывает как бы всех тех как бы явлений, которые в гражданском обществе, которые мы наблюдаем. То есть она очень важна, потому что без нее все разговоры о гражданском обществе и его развитии, они скорее на фантазии получаются похожие. Но, судя по всему, вот появляются новые места, где люди, объединяясь в группы, объединяясь в организации, они действуют автономно от государства, финансово, ставят свою повестку дня автономную как бы от власти. Но, с другой стороны, поскольку они существуют не в вакууме, они рано или поздно с властью так или иначе сталкиваются, и происходит непонимание. То есть, может быть, это не обязательно конфронтация, а как бы существование, может быть, каких-то параллельных реальностях, с одной стороны, и политизация под воздействием других политических сил. Но здесь вот еще важно то, что вот эти люди, когда они начинают как бы по-новому смотреть на государство, потому что обычно они не задумывались как-то. Вот государство – это не их тема. Но сталкиваясь с государством, они начинают вот уже пересматривать свое отношение к нему, и здесь могут подпадать под воздействие как, ну, условно, либеральных движений, а могут подпадать и под действия вот таких радикальных, о чем говорил Лев Дмитриевич в начале. То есть здесь опасность как бы радикализации вот, как бы новых движений происходит. И мне кажется, то есть вот в своем исследовании мы исходили из этого, и с другой стороны, как бы отталкивались от другого подхода, от как бы такого инструментального подхода, который, что называется, государственные исследователи предпринимают, где гражданское общество как скорее объект управления, что тоже было нам неинтересно, мы хотели бы найти именно самостоятельного субъекта и посмотреть, как бы, как он действует, что ему мешает, что, наоборот, помогает объединяться, и какие здесь трудности.
Лев Дмитриевич, а вам как видятся перспективы вот развития вот этого третьего сектора гражданского общества российского? Есть там у него будущее?
Будущее есть, но мне кажется, самое важное из того, что происходит, что этот сектор есть. При всех проблемах, при всем давлении на организации гражданского общества со стороны власти, он существует. Хотя, конечно, прежнее число вот, зарегистрированных гражданских организаций, оно сильно в последние годы сократилось под действием всякого рода проверок, ну и просто давления. Оно частично вынуждено было присоединиться и стать дополнением административных структур, своего рода таким аутсорсингом управленческим. Это с одной стороны. А с другой стороны, просто прекратить существование. Но в том-то и дело, как бы, что сама почва постоянно рождает потребность в такого рода организациях. И вот Денис, собственно, это и описывал в этом исследовании. Люди вынуждены или хотят заниматься теми вещами, которых интересует, будь то благотворительность, там, забота о животных или там, спорт какие-то, организации. И вот эти импульсы, они постоянно возникают в обществе, ну, поскольку все-таки общественная жизнь продолжается. Но тесные рамки административного поля, они, в общем, препятствуют и в некотором случае заглушают эти вот ростки.
Сергей Анатольевич, какая из тенденций в развитии страны или в ее общественном мнении в минувшем году вам представляется самой важной?
Развитие страны, боюсь, застопорилось в области судебной реформы, к сожалению. Мы топчемся на месте и принимаем противоречивые решения. А это, к сожалению, сказывается на других сферах. Я уже не говорю про доверие народа к власти, но это затрагивает экономические сферы, сферы межнациональных отношений, политические сферы. Вот если судебная реформа будет возобновлена, то, мне кажется, есть некоторые шансы улучшить климат в обществе.
Денис, а вам какая тенденция представляется самой интересной?
Ну, много тенденций, много интересных исследований, которые у нас проводились за, как бы в течение прошлого года. Ну, просто мне, наверное, ближе то, чем я занимался, и мне кажется, это важно еще и потому, что как бы вот сейчас говорится о том, что мы проглядели 11 декабря, да, что вроде бы, как бы никто не говорил об этом. Как бы не хочу сейчас как бы говорить о том, проглядели, не проглядели, но мне кажется, что мы проглядели также и 30 января, то есть вот те демонстрации в Калининграде, и не просто проглядели, но и потом не смогли, мне кажется, адекватно описать. В силу того, что вот нет такого большого интереса и желания изучать вот те процессы, которые, ну, можно сказать, на микроуровне происходят и не всегда заметны массовыми опросами, не всегда схватываются массовыми опросами.
Лев Дмитриевич, а как вы думаете, почему проглядели, например, 11 декабря? Я об этом от многих слышала. Я, например, слышала от сотрудников фонда общественного мнения, они говорили, что у них вот было недавнее исследование по молодежи и что они не фиксировали, в общем-то, сильного подъема агрессии, каких-то протестных настроений. Ну, небольшое в Москве они фиксировали, и то они увидели это после. Как вы думаете, почему? Ведь, насколько я помню из наших разговоров с вами, вы тоже говорили, что там националистические группы маргинальны, что это не такая большая часть
нет,
общества.
В целом по населению здесь нет никакого особенного роста. Но о росте ксенофобии и консолидации определенных радикальных групп мы очень давно говорили. И то, что в молодежи такого рода настроение усиливается, тоже, в общем, говорили. Ну, мне кажется, вот то, что было 11 декабря, это появление организации. Это дает совершенно качественно другой скачок. Причем очень здесь несколько таких моментов соединяется. То, что было использовано лидерами вот этого движения, пока не очень публичными, использованы фанатские организации для своих нужд и интернет. И это дало такой кумулятивный эффект выхода и мобилизации вот прежних рассеянных таких настроений, движений, группочек. Они впервые вышли. Это раз. Второе, это то, что мне кажется очень важно, что эти настроения очень быстро антирежимный характер приобрели. Это было настроение, окрашенное возмущением социальной несправедливостью, отсутствием правовой защиты, коррумпированностью правоохранительных органов и неверием в суд, о чем говорил Сергей Анатольевич, и то, что показывают все наши данные, в том числе и вот исследования отношений к судебной системе. Вот. Так что, как бы предпосылки для этого накапливались, и мы о них говорили, и об опасности этого говорили много раз. Другое дело, что общество плохо воспринимает это. В общем, оно не слишком готово к этому.
Сергей Анатольевич, ваше мнение, что все-таки произошло в декабре 2011 года? Что это было?
Ну, если котел кипит, то рано или поздно струя пара прорвется. Без этого не бывает. То есть это было возмущение, и, возможно, были люди, которые подогревали это возмущение искусственно. Но основная проблема, конечно, связана с коррупцией, с социальной несправедливостью и с тем, что упустили профилактику в правоохранительных органах.
С пейджера Дмитрий пишет, реакция на, видимо, выступление Сергея Анатольевича: «С богатыми не судись, это аксиома коррупционного общества». И первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое модернизация с точки зрения социолога, рассказывает Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон».
В теоретическом понимании модернизация определяется как процесс перехода от традиционного общества к обществу современному. Но мы понимаем, что трудность этого определения, оно связано с понятием, а что, собственно, является современным. Совсем простой перевод – модернизация – осовременивание. И в этой связи очень важно понимать вот идеал современного общества. В свое время многие социологи говорили, что само понятие модернизация, оно придумано для того, чтобы, так скажем, различить современные общества от несовременных и задать определенные критерии. И если какая-либо страна не удовлетворяет этим критериям, например, в развитии демократии, в развитии там, технологии, экономическом укладе, оно объявляется несовременным, не модернизированным. Естественно, это побуждает, например, правительство этой страны к тому, чтобы стать современными. То есть в известной степени модернизация – такой политический концепт, который стимулирует движение страны в определенном направлении. Сейчас в нашей стране этот термин очень активно обсуждается, потому что есть серьезная потребность к обновлению. Это следование новым технологиям, причем не только в области там, техники, науки, а и социальному устройству. Следование новым нормам поведения и определенной там, организации общества, создание новых институтов. Вот это все является модернизацией. Конечно, потребность велика, но очень важно иметь в виду образ будущего, который бы соответствовал нашим представлениям о желаемом новом или желаемом современном.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Достоевский в архивах свободы к 130-летию со дня смерти писателя. За полвека с лишним у микрофона нашего радио с размышлениями о творчестве Достоевского не раз выступали писатели, публицисты и историки. К нынешнему юбилею мы отобрали наиболее интересные. Сегодня программа вторая. Вы услышите размышления Александра Пятигорского, Александра Шмемана, Константина Мачульского, Дмитрия Сеземана и Бориса Парамонова. Ведущий программы Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют директор Левада-центра Лев Гудков, социолог Денис Волков и судья в отставке, член независимого экспертно-правового совета Сергей Пашин. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Правительство Египта запретило вещание на территории страны международного арабоязычного телеканала «Аль-Джазира». «Аль-Джазира» подробно освещала события в Египте, где шестой день продолжаются массовые беспорядки и демонстрации с требованием отставки президента Хосни Мубарака. С начала волнений в Египте, в столкновениях между манифестантами и полицией погибли более 100 человек, свыше 1000 ранены. В Каире в ходе массовых беспорядков от огнестрельного ранения погиб сотрудник посольства Азербайджана Нджад Гаджаев, сообщили Интерфаксу в азербайджанском МИД. Ранее правительство Азербайджана приняло решение эвакуировать всех своих граждан из Египта. С призывом как можно скорее покинуть Египет обратилось к согражданам и посольство США. В Казани сегодня при пожаре В баре погибли 4 человека. По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный окурок. В дагестанском городе Избербаш сегодня предотвращен крупный теракт. В жилом секторе были обнаружены и обезврежены 2 самодельных взрывных устройства. В Лондоне у здания российского посольства сегодня состоится митинг в поддержку демократических свобод в России. Как сообщил РИА Новости координатор акции Андрей Сидельников, участники митинга помянут жертв терактов в Москве, а также выразят свой протест против приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В Германии в железнодорожной катастрофе на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены. В Минске 2 политзаключенных, отпущенных ранее из СИЗО КГБ под подписку о невыезде, помещены под домашний арест. Это экс-кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев и жена другого бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова, журналистка Ирина Халиб. В Вашингтоне около посольства Египта в США около 1000 человек провели в субботу акцию с требованием отставки египетского президента Хосни Мубарака. Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвует судья в отставке Сергей Пашин, социолог Левада-центра Денис Волков и директор центра Лев Гудков. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у Льва Дмитриевича Гудкова есть реплика по поводу рубрики «Система понятий».
Да, по поводу политического характера модернизации. На самом деле, это понятие начало появляться в 10-е годы 20 века, и оно было связано с описанием, социологическим, экономическим описанием новых институтов, которые возникали. Суть этого понятия – то, что оно охватывало процессы усложнения общества, политической системы, экономической системы. И, самое главное, появление новых институтов, то есть институтов универсального действия, скажем, универсального права, заменяющего и вытесняющего обычные правила или традиционные права, сословные права. Точно так же замена архаической политической, самодержавной системы, представительской, расширение рыночной экономики, появление крупных городов и совершенно других процессов, которые связаны с урбанизацией. То есть усложнение, структурно-функциональное усложнение самой системы общества и организации. В этом смысле это не политические процессы, а появление новых организаций, новых структур взаимодействия, которые раньше не были. Они, собственно, поэтому и связаны с модерностью. Аэропорт – это не то же самое, что средневековый порт. Понимаете, это другая совершенно сеть коммуникации, другое представление о времени, другие типы социальных коммуникаций, появление массовых коммуникаций. И, соответственно, расширение культуры, новые системы образования, в том числе и массовое образование, новая современная промышленная армия и так далее, и так далее. Это целый комплекс проблем, которые изучала социология, экономика на протяжении 20 века. Это очень в малой степени связано с политической проблематикой.
Спасибо, Лев Дмитриевич. У нас уже есть звонки. Юрий из Кузбасса, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы высказать свое мнение. Египтяне терпят у себя одного Мубарака, а россияне аж двух. Скажите, пожалуйста, неужели наш тандем и его окружение не понимают, куда ведут они Россию? Спасибо.
Лев Дмитриевич, отвечайте.
Боюсь, что не понимают, хотя и, конечно, они встревожены нарастанием вот некоторых негативных явлений, массового протеста, недовольства, случаями коррупции и так далее. И они думают, что у них есть ясные представления о характере развития ситуации в стране. Они, поддержка их со стороны населения достаточно высока, хотя в последние месяц мы наблюдали некоторые снижения, и пока таких особых причин, которые бы заставляли их что-то делать и менять положение в обществе, этого нет.
Я думаю, что через несколько лет, вот как говорят экономисты и социальные географы, и социологи, когда исчерпаны будут ресурсы, такие вот подушка безопасности кончится, а напротив отложенные, нерешенные проблемы в обществе, в экономике, в пенсионной реформе, в правовой сфере дадут себя знать, вот тогда будет ситуация чрезвычайно тревожная и драматическая. И, может быть, тогда что-то заставит их сделать. Но боюсь, что они не будут готовы к этому.
И Николай из Мичуринска у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать господину Гудкову следующий вопрос. Недавно товарищ Медведев как-то в одном из своих интервью заявил об опоре на гражданское общество. Вот получается парадокс. При этих товарищах Путина и Медведева гражданское общество, в общем-то, умерло в России, в этой стране. И вот когда они блефуют, неважно где, то ли в Швейцарии, то ли в иной стране, вот создается впечатление, что это патологические лжецы. Как вы считаете, можно ли считать их таковыми?
Патологическими я бы их не считал. Но демагогами, конечно, в значительной степени. Я не считаю, что... Повторю, что я не считаю, что гражданское общество у нас умерло. Оно в каком-то смысле сохраняется, и наиболее эффективные и всем известные организации, типа Мемориала, Комитета солдатских матерей, Общества защиты потребителей и масса благотворительных организаций с трудом, но продолжают свою работу, несмотря на все это. Это их заслуга, ну и их суть работы. То, что касается высшей власти, ну, давайте обращать внимание не только на слова, но и на дела, и фиксировать расхождения между ними. Большинство людей, судя по нашим данным, и в частности по недавнему опросу, они видят расхождение это и принимают во внимание. Скажем, все-таки так или иначе, 85% считают, что высшие чиновники и руководители государства, если не впрямую лгут, то, по крайней мере, скрывают правду и не полностью говорят, и прочее, прочее. И это, вообще говоря, это входит в весь комплекс представлений советского человека. Он привык к тому, что власти врут, власти занимаются демагогией и относятся к этому как к привычному такому факту. Поэтому проблема... в определенном смысле в самом обществе и человеке, который соглашается на это.
Вопрос Педжера. Почему судья Пашин упразднен с телевизионной передачи «Федеральный судья»?
Закончился мой контракт, и мы расстались с телевидением к обоюдному удовольствию.
Исчерпывающий ответ. Александр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мы все время хотели догнать и перегнать Америку, а вот по преступности мы ее догнали...
Денис, может, вы прокомментируете?
Ну, как бы по преступности.
Ну, это статистика уже скорее, да?
Это способ подсчетов. В Америке в основном подсчитывают 7 преступлений, есть индекс преступности. Это изнасилование, убийство, угон средств, burglary, то есть нападение, разбойное и так далее. Поэтому сопоставлять очень трудно. Потом есть статистика штатов и есть статистика федеральная. Но в чем мы лидируем, это по количеству заключенных на 100 тысяч населения. Россия, Китай, Соединенные Штаты и Белоруссия, конечно.
Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов. «Эпохи в жизни страны» – так называется исследование Левада-центра. Социологи просили граждан оценить несколько периодов российской новейшей истории. Только 20% россиян уверены, что эпоха Бориса Ельцина принесла стране больше хорошего, и 59%, что она принесла больше плохого –
Похожая картина наблюдается в оценках перестройки, эпохи Михаила Горбачева. По поводу брежневского правления мнения разделились. 20% думают, что это был период благополучного развития страны. Столько же называют это время застоем, который привел к краху Советского Союза. 24% полагают, что сначала был период благополучного развития, а потом застой. И 17% отмечают, что в тот период перед страной возникли серьезные проблемы. Но к краху СССР привели Горбачев и демократы. А вот роль Сталина как положительную жизнь России оценивают 51% россиян против 30%. Лев Дмитриевич, что вам кажется самым главным в этом исследовании?
Ну, это самое главное, мне кажется, что люди видят историю как короткие периоды правления того или иного диктатора или самодержца. Вот то, что в основе истории лежит не общество, а некий властитель, правитель. А это значит, что сохраняется патерналистское сознание, патерналистские надежды на власть и слабость, недифференцированность общества, о котором я говорил вот в связи с модернизацией. Поэтому первоначальные надежды на того или иного правителя, который мы фиксируем почти во всех случаях, надежды на Горбачева, на Ельцина, потом с Ельцина перенеслись на Лебедева, с Лебедева, соответственно, с Лебедя на Путина. Они указывают слабость сознания, слабость общественного устройства и слабость самоорганизации общества. Важно еще тут одно отметить, что позитивно оценивает ельциновский период, при всей критичности, более образованные, более компетентные, более информированные группы населения. Больше ругают и относятся совсем с агрессией или с ненавистью, неприязнью к Ельцину. Это периферийная часть, менее образованная, менее доходная группа населения, которые не могут простить Ельцину вот этот вот крах СССР, падение, исчезновение сбережения собственных, хотя, собственно, не Ельцин в этом виноват, и потеря статуса великой державы, компенсирующей вот это убожество их существования.
Денис, а вам что бы хотелось отметить в связи с этой серией опросов?
Ну, здесь, наверное, можно было бы добавить тенденции последнего времени именно в политике. Это то, что как бы единая версия истории, то есть упрощение представления об истории именно на государственном уровне. И в этом плане как антимодернизационная просто тенденция, то, что версия истории, где Сталин пристает эффективным менеджером, где 90-е – это лихие 90-е, то есть такое упрощенное, сознательно упрощенное представление о советской и российской истории, которая закладывается в учебники, и, соответственно, группы, которые могли бы, как бы противопоставить этому другие интерпретации, они сознательно устраняются от средств массовой информации, поэтому ну, как бы общество, не общество, а населению в целом, и для него ну, как бы не так много версий, из которых люди могли бы выбирать. Они не обсуждаются, а как бы даются вот в готовом виде, и ну, как бы... Как бы и проблемы такой, как интерпретация и постоянная работа над историей для массового россиянина, в принципе, не существует.
И, Сергей Анатольевич, вас ничто не удивило в цифрах, полученных социологами?
Нет, все очень похоже. Версия истории, конечно, и упрощается, и сознательно навязывается. А про Сталина тоже понятно. Цены снижали, начальников сажали, в войне победили. Ну, великий государственный деятель, естественно.
С пейджера Савельева пишет: «В стране кремлевской диктатуры создана обстановка бездуховности, отсутствие достоверной информации общества о событиях в стране. Достаточно посмотреть основные телевизионные каналы, по которым демонстрируются сплошные кровавые боевики, или, как на НТВ, непрерывные сюжеты низкого уровня из личной жизни звезд и другие низкопробные передачи, формирующие из людей безразличных обывателей, которым нужно только хлеба и зрелищ». Я напомню, что вы слушаете на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». Со мной в студии социологи Лев Гудков и Денис Волков и судья в отставке Сергей Пашин. У нас есть звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте. ваш гость, один точнее из гостей, очень любит срезать углы и давать такие закругленные оценки.
Кто это?
Вот так, а?
Кто это?
А вот сейчас я скажу, и вы поймете. Вот он, например, считает, что у нас правительство и власть вовсе не лживые, а так только легкие демагоги. И они вообще говоря знают, что делают, но только слегка заплутали. Вот, и общество у нас, оказывается, существует, только не представляет своих интересов и места в этой жизни. Вот хотелось бы, чтобы он дал ответ в таком же ключе на мой вопрос. А наш народ, вообще говоря, понимает, кого он выбирает? Спасибо.
Прошу, Лев Дмитриевич.
Это ко мне, конечно. Я думаю, что понимает и выбирает по своим меркам. Но в данном случае о выборах, вот если говорить, я бы не говорил о как демократической процедуре. Это не выбор из всего спектра возможного. Это, как уже приходилось говорить, это одобрение... Система одобрения тех, у кого уже есть власть. Поэтому это другая вещь. А все альтернативные варианты политических решений, политической стратегии, варианты политики, определения решения тех или иных социальных проблем, они вытеснены. Фактически они предлагаемы другими альтернативными общественными организациями, другими партиями, кроме кремлевских, они вытеснены и не обсуждаются. Поэтому навязывается, особенно через СМИ, такая общая, не очень проявленная, как бы ее назвать, пропаганда разумной и правильной власти. Народ не очень в это верит, но в силу привычки терпения и безальтернативности ситуации, как правило, голосует за ту власть, которую начальство предлагает.
И еще звонок. Дмитрий из Алтайского края. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да меня интересует такой вопрос. Вот наша власть, значит, расходует триллионные средства. Значит, снабдить Европу полностью и газом, и нефтью, и чем только ее не снабдить. Китай снабдить, значит, так, Японию и прочее, прочее. Неужели, как они расходуют такие огромные средства? Неужели не спрашивают народ-то, можно это делать или нельзя?
Ну, Дмитрий, а вот вас спрашивают, вы же народ.
Конечно. И вот и дальше, еще одну секундочку. И еще, значит, живем сейчас вот в деревнях, вот здесь я в Петропавловском районе, вот Алтайского края, в моей родной деревне, она вот рядом, значит, 84 дома стоят пустые, значит, жить некому, самое, деревню погибают люди. Почему не обращаются внимания на наши деревня? Живем без канализации, живем без газа, без водопровода, без горячей воды, без холодной воды.
Дмитрий, поняли вас, сочувствуем вам очень. Кто ответит?
Да, давайте я. Ну, раз, ну, все-таки так или иначе население голосует за эту власть, то она передоверяет ему и определение социальной политики. Насчет того, что наше руководство снабжает Европу газом и нефтью, это неверно, оно продает ее и в значительной степени живет на эти доходы. Потому что это главная все-таки статья. Другое дело, никто не спрашивает, как распределяются эти доходы. А вот это ключевой вопрос. Эти доходы можно пустить на развитие образования, на строительство новых дорог, на модернизацию медицины и создание соответствующего оборудования больниц. Ну, короче, действительно на развитие сферы здравоохранения. Опускается оно в значительной степени на войну в Чечне, на закупку оборудования, на военное оборудование, на войну с Грузией, на черти что, а не на социальные нужды. Именно население-то считает, что должны быть приоритеты социальное обеспечение, а не величие державы.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Почему российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом? На вопрос нашего корреспондента Оксаны Загребневой отвечают жители Волгограда.
Нет, я не считаю, что российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом. Нам, как правило, становится известно о уже случившихся терактах. А о том, что было предотвращено, мы не знаем. Или пропускаем эту информацию мимо ушей. Кроме того, некорректно говорить, что именно российские спецслужбы проигрывают в этой борьбе, потому что в других странах тоже происходят террористические акты.
Спецслужбы у нас ни черта не работают, а террористы ищут слабые наши места.
Возможно, я скажу крамольную вещь, но, по моему мнению, в свете всех последних событий, спецслужбы в эту борьбу-то, собственно, и не вступали. Если честно, я не уверен, по какую сторону баррикад находится спецслужба страны, в которой мы живем.
Конечно, я на этот вопрос не смогу ответить наверняка, потому что этого, наверное, никто не знает. Не хотелось бы думать, что наши спецслужбы глупее террористов или медленнее, их менее оперативны и так далее. Но на деле выходит и так. А может быть, просто кому-то выгодно, чтобы на антитеррористические мероприятия выделялись большие деньги. Видимо, они идут кому-то в карман.
Терроризм – это угроза мировая. Не только в России люди сталкиваются с его проявлениями, а взрывы в Лондоне. Я считаю, что бороться нужно действительно всем миром. Как бы это ни звучало, может быть, по-детски.
Да не работают они просто, эти наши спецслужбы. В советское время такого не было. Случались, конечно, теракты, но они были очень редкие. А сейчас просто не работают, элементарно, не хотят.
Я считаю, что дело в правительстве нашей страны. То, что те люди, которые руководят страной, не до конца понимают остроты данного вопроса. В США после 11 сентября не случилось ни одного террористического акта. Если бы наше правительство хотело научиться бороться с терроризмом, то переняло бы опыт у тех стран, у которых это получается.
Я что-то не припомню. За последнее время никаких значительных успехов наших спецслужб. Налицо промахи, провалы. Количество терактов не сокращается, по-моему, неуклонно увеличивается. Масштабы терактов увеличиваются. Была информация о том, что спецслужбам была известна о готовящемся теракте, но почему-то, опять-таки, ничего не было предпринято. Еще вопрос. Почему никто никогда не несет ответственность, я имею в виду, из верхушки наших спецслужб, ни министров, ни генералов от МВД, никогда никого не увольняет, не отправляет в отставку. Хотя, по-моему, некомпетентность налицо.
Говорили жители Волгограда. Денис, я вас попрошу прокомментировать этот опрос.
Ну, во-первых, деятельность самих спецслужб люди вот по нашим опросам оценивают двояко. С одной стороны, это как символическая структура сильного государства, это положительный образ. Но с другой стороны, опять же, люди говорят, что всей правды о терактах, которые случаются, об убийствах, о терактах не сообщается. То есть вот тут вот с одной стороны вроде бы и как бы и доверие с недоверием. И второе, то, что, как бы, наверное, здесь важно говорить не о самой работе спецслужб, а как бы тех нерешенных проблемах, как именно в обществе, в государстве, как продолжающийся конфликт на Кавказе, как, ну, который, как бы, судя по всему, подпитывает вот, как бы, террористические, ну, поставляет террористов. То есть это коррупция в государстве, коррупция, наверное, в спецслужбах, которая, наверное, как бы не позволяет работать с полной эффективностью. Да? И третье, это, как говорил один из респондентов, это отсутствие как бы, тех решений, которые, именно кадровых решений. То есть, если посмотреть, как реагировала лондонская полиция, да, какие бы выводы были сделаны, какая работа была проведена по изучению мотивации террористов, по перестройке самих спецслужб, больше специалистов стало работать, то здесь же, ну, как бы, мы этого не наблюдаем в России.
Сергей Анатольевич, каково ваше мнение, проигрывают ли спецслужбы в этой борьбе, если да, то почему?
Если говорить о ближайшем террористическом акте, то следствие должно показать, в чем причина, кто допустил халатность. С технической точки зрения, я рискую предположить, что это проблема работы с агентурой и прохождения информации внутри самих органов, и некоторый паралич воли. Но я должен сказать и другое, что самый опытный боксер пропускает удары. И проблема состоит в создании системы гражданского оповещения и борьбы с терроризмом всем миром, что называется, правильно говорила одна из опрошенных людей, и создания некоторой индустрии защиты от терроризма. Вот, например, в той же Британии даже шторы, которые вешают в казенных учреждениях, рассчитаны на защиту от взрывной волны.
Илья Дмитриевич, ваше мнение по этому поводу?
Мне кажется, надо выделить два плоскости рассмотрения проблемы. Это политическая которая порождает, собственно, нерешенность политических проблем, которая порождает вот такую эскалацию терроризма, и организационную. То есть сами кадры и наличие, я совершенно согласен с Сергеем Анатольевичем, это слабость развития агентурной среды, сети, которая бы позволяла предупреждать это, так как в Израиле, так как в других странах и прочее. Мне кажется, что это не просто недостаток, это особенность наших спецслужб, они созданы для другого. Они созданы для защиты власти, а не обеспечения безопасности. Именно поэтому, собственно, вот агентурная сеть очень слабо развита, и не на ней делается акцент. ФСБ занято совершенно другими вещами.
А у кого-то есть ответ? Вот, скажем, у россиян. Вы же спрашиваете, наверное, а что делать с этой проблемой? Есть ответ у людей?
Нет, люди вытесняют эту проблему и плохо понимают ее. Они считают, в соответствии с пропагандой, что ужесточение наказаний по отношению к террористам, оно решит эту проблему. Ситуация абсурдная.
Да.
Усилить наказание по отношению к смертнику, ну, да. Это просто абсурд.
Да, и, нет, ну, к виновным, скажем, да, к организаторам теракта, но их надо сначала найти, а желательно, вообще говоря, предотвратить. Да.
Поэтому все разговоры о том, что мы накажем, искореним, выжжем с корнем, это все разговоры в пользу бедных.
Ну вот, я недавно говорила с Борисом Владимировичем Дубиным на ту же тему, отмечает, что угроза терроризма – это как бы такой некий постоянный фон, на котором существует российское общество, некий фон в общественном сознании. Денис, как вы думаете, это опасная ситуация? Только времени совсем немного.
Ну, если говорить вот в этом ключе, мне кажется, что эта проблема добавляет агрессии, поскольку многие социальные другие проблемы не решены, и эта проблема существует как фон, да, она, как бы люди не видят возможности решения этой проблемы, то есть она будет существовать и будет продолжать вот, ну, как бы добавлять к этой агрессии.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Выпуск записан на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Гость передачи – председатель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Ведущий – Данил Гальперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали директор Левада-центра Лев Гудков, социолог Денис Волков и судья в отставке, член независимого экспертно-правового совета Сергей Пашин. Вела передачу Вероника Баде, продюсер Наталья Флоринская. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Фатуллаев считает, что новые обвинения было...
Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся
национальной безопасности. Давосе главе государства предстоит ответить на самый популярный вопрос у пользователей.
Правда, Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя Россия – это враг, с которым невозможно...
Семьи погибших в целом получат по 3 миллиона рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».